Приветствую вас, братья и сестры. У меня сегодня разрушитель мифов номер 2. Если у вас там есть под рукой, откройте, пожалуйста, вторую главу послания к Ефесянам. Продолжим. А кто первую половину слышал? Вот кроме Андрея, Иры. Ага. Ну ладно, в первую... А, ну Михаил тут... Михаил слушал проповедь. В первой половине главы, второй послания к Ефесянам, есть три, то есть не раз, два, три, а раз, два, три. На этот раз меня издевались надо мной, что я пальцы неправильно показываю, не по-русски. Там было три пункта очень важных. Первое, что у всех верующих одинаковое прошлое, у всех верующих одинаковое настоящее, у всех одинаковое будущее. То есть мы какой миф разрушали, что все познается в сравнении. И в Божьем мире ничего не познается в сравнении. У нас у всех одинаковое греховное прошлое, у нас у всех одинаковое настоящее, в котором Христос прощает нас, принимает нас, и у нас у всех одинаковое будущее, у всех верующих. И поэтому сравнивать себя с кем-то или свою святость с чьей-то святостью абсолютно глупо. И об этом мы говорили в прошлый раз. И сегодня... Еще более неприятный текст, еще более невыгодный для нас, для верующих. Знаете, в каждой семье обязательно есть человек, эдакий гадкий утенок, который всем надоедает, всех раздражает, вот всей семье портит жизнь. Спасибо. То есть не только у меня в семье, значит, есть гадкий гад. И... Миф, который я хотел бы попробовать разрушить сегодня в наших сердцах, это миф, очень актуальный для большого города, что и вообще нашей большой многострадальной страны, что есть люди первого сорта и второго сорта. В этой, во второй части, второй главы послания к Ефесянам, как ни странно, во многом говорится об этом. Знаете, что ну, есть такой миф. То есть, в принципе, я думал, что в церкви его давно нету, что все нормально. Но ну, все молдаване знают стереотип, что если ты молдаване, значит, ты отлично кладешь плитку. Да? Вот. Или что если человек из Средней Азии, значит, что он должен делать? Правильно, подметать. И так далее. То есть, и, ну, если ты русский, понятно, то ты второй сорт, только если ты поехал на Запад. Вот. И так далее. То есть, в принципе, для всего мира актуально, что если ты таксист, значит, ты либо русский, либо еврей. Ну, из Советского Союза. То есть, велика вероятность, что в Нью-Йорке, например, ты садишься в такси, и это не индус, значит, это русский. И так далее. Ну, и то же самое там в Москве, в России. Вот. Есть люди первого сорта, второго сорта. Есть люди, которых мы по разным причинам ценим, и по другим причинам не ценим. И у каждого есть один такой родственник. Как минимум. И сегодня о семье я хотел бы поговорить, читая как раз вторую половину второй главы послания к Ефесянам. И давайте вместе прочитаем с экрана, а потом я вас буду мучить современным переводом. Можно, да? С 11 стиха до конца главы. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные, плоским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов и обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь, во Христе Иисусе, вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой. Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди нас преграду, упразднив вражду плотью своей, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие, и не пришельцы, не сограждане святым, ныне, но сограждане святым и свои Богу, быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, и на котором и вы устрояетесь в жилище Божьим Духом. Слава Господу! Потому что в Его мире все наоборот. Ну, все правильно. В нашем мире Израиль – это изгой. Если человек еврей, значит, каждый день ему об этом напоминают. Над ним издеваются, над ним шутят, подшучивают. Даже по-доброму. Некоторые евреи уже взяли за моду шутить над собой самостоятельно, унижая таким образом Израиль. Корень этого в чем? В том, что было время, когда у Господа с Израилем был договор. Израиль был Божьим народом, а Господь отодвигал наказание за те прегрешения, которые были даны в законе в этом договоре, посредством крови принесенных животных. Почему я взялся за этот текст? Ну, казалось бы, уже в принципе все понятно с Израилем, да, уже церковь могла сделать свои выводы, но внутри церкви не всегда все так хорошо и так приятно. То есть вроде бы Данила у нас в почете, да, а на Западе к нему бы относились, может быть, с пренебрежением. Вот. Но не об этом я хочу сегодня говорить, потому что это не проблема. В нашем обществе есть одна большая проблема. То, о чем я сказал, есть люди первого сорта, есть люди второго сорта. Общество больно. И лечить его может начать только Христос. Потому что нет никаких законодательств, нет никаких обязательств, чтобы, например, старшее поколение заставить нормально относиться к азиатам. Но это невозможно. Насколько я не разговаривал со своим тестем об этом, но это нереально. Для него азиаты – это все, второй сорт, все, закрыли. И в духовном мире для нас, вот мы улыбаемся, когда понимаем, что старшее поколение не способно там кого-то любить, ну, равно как вот старшее поколение иногда не может терпеть современную музыку, да, неважно какой стиль. И мы улыбаемся, но на самом деле у нас тоже очень часто возникает внутреннее такое ощущение, что рядом с нами есть второй сорт. В 11-12 стихе что мы читаем? Что было разделение. Что мы были разделенными и враждующими еще недавно. Помните, что вы по рождению язычники, которых так называемые обрезанные, называли необрезанными. Что такое необрезанные в Израиле? То есть, да, у Израиля есть договор, это Божий народ, и единственный способ прийти к Богу – это стать евреем. Стать иудеем, принять вот это обрезание, там уже о котором очень много идет речь. Но все понимают, что суть не в операции, а суть в том, что человек отдает одно и принимает другое. Ради чего? Ради того, чтобы быть с Богом. И здесь мы читаем о том, что совсем недавно было такое. Совсем недавно, чтобы подойти ближе к Богу, надо было принять, как красиво называется иудейское, иудаизм, да. И все равно прозелиты, которые становились иудеями, мы читаем это как раз в Деяниях апостолов, очень явно сейчас в малых группах, что к прозелитам относились так тоже. То есть есть те, кто рождены в иудаизме, есть те, кто вот только что, недавно избавился от своего языческого прошлого и стал иудеем. Ну, к ним серьезно так относились, как к второму сорту. Помните, там в пятой или в какой там главе говорят, что наших старец там не кормят в церкви. Это уже вот первая церковь. В принципе, это всегда было. И по идее вот к нам с вами, поскольку мы язычники изначально, к нам с вами, в принципе, Израиль ровно так и относится. Мы второй сорт, мы язычники. Но Господь говорит, что это мешает нам. В мире есть крутые люди, есть не очень. И удивление христианства заключается в том, что это все не имеет значения. Нет больше крутых и нет некрутых. Нет больше сравнения. И Христос, вот у нас, у людей, есть миллион способов очень уважать Израиль и, ну, вот так вот относиться к бывшим язычникам, которые познали Христа. Но Бог говорит, что нет больше избранного народа и того, который вот пытается пристроиться, того, который пытается идти рядом и вот заглядывает через забор, что же там происходит. Нет. У Бога нет тех, кто лучше или тех, кто хуже. В прошлый раз как раз мы говорили о том, что нет людей, у которых прошлое лучше или хуже. Нет людей, у которых будущее, когда они получают награду через Христа, лучше или хуже. Нет настоящего. Прощения тоже не бывает лучше или хуже. И также у Бога нету больше избранного и неизбранного ребенка. Знаете, первое время, если в семье, в которой есть дети, появляется приемный ребенок, то дети, естественно, к этому приемному ребенку относятся, ну, дедовщина это называется. И нам понятно, что в семье появляется кто-то неродной, которого родители пытаются сделать родным, хотя никакой он не родной, посмотрите на него. Но будем читать дальше. С 13 по 18 стих. Но сейчас, во Христе Иисусе, вы, бывшие когда-то далеко, кровью Христа стали близки. Он сам примирил нас с Богом и сделал из двух одно, разрушив своей смертью на кресте, стоявшую между ними стену, то есть разделявшую нас вражду. Он упразднил закон его заповедями и правилами. Его цель – создать себе из двух один новый народ, установить мир. И их обоих в одном теле примирить с Богом. Мы с вами – это тот ребенок, которого только что Господь взял в свою семью. Мы очень часто ведем себя так, как будто мы Израиль, как будто мы Богу родные. И те, кто рядом с нами, ну, как-то, ну, ладно, ладно, нормально, все у тебя будет. Попытайтесь вместе со мной духовно поразмыслить об этом. Всегда рядом с нами есть человек в церкви, но к которому мы относимся с пренебрежением. Всегда. Если в семье есть один гадкий утенок, то в церкви их, ну, десятки. Просто главное, чтобы мы не стеснялись признаваться себе в этом. Вот, но помните о том, что мы с вами язычники, мы с вами гадкий утенок, но Господь говорит, что нет, ты мне родной. Помните вот эту идею, кто из нас в молитве может сказать не отец, не Господь, не официально, кто из нас в молитве может сказать папа? Кто из нас помнит, что Господь усыновил и не видит разницу между родным и приемным? Все ли могут? Попробуйте. Вы придете сегодня домой, попробуйте, проверьте. Чувствуете ли вы себя родным Богу? Потому что мы много говорим об этом, но, знаете как, узнать о проблеме еще не значит решить проблему. Решение проблемы – это процесс. Я не психолог, я не буду вас долго мучить этим. Но если бы я был, я бы помучил, конечно. Знаете, да, что реабилитация из нескольких ступеней состоит? Первое – это принятие проблемы. И вот в христианстве, в церкви очень часто бывает, что мы принимаем проблему и понимаем, да, Господи, все, вот, да, это моя проблема, решай, пожалуйста. Нет. Надо работать вместе с Богом. Это удивительный момент, что внутри церкви, знаете, как очень часто кажется, что тот, кто убирает, например, моет полы, он менее важное служение несет, чем тот, кто, например, играет на сцене музыку там или говорит проповедь. А вот здесь, из этого текста, то есть то применение, которое содержится в этом тексте, та истина, что Господь не видит разницы между теми, кто делает меньше или больше, кто пришел раньше или позже, кто усыновленный или изначально родной, разницы нет. И это говорит о том, что вот это как раз к словам Авеля, что вы можете делать какую-нибудь маленькую вещь, какую-нибудь, ну вот в ваших глазах откровенную фигню для церкви. И это будет столько же, сколько делает человек, который учит каждое утро, в воскресенье, Божий народ Слову. Подумайте на секунду. У Господа совершенно другое мышление, не такое, как у нас. Он не сравнивает. И об этом мы говорили в прошлый раз. В Божьем мире нет сравнения. Нет большего, нет меньшего. Все равные. И вот здесь мы видим, что мы как дети, мы все равны перед Господом. И важно иметь одинаково сильное желание быть Божьим ребенком. Ну, те, у кого есть дети, или у кого там, у родственников есть сейчас маленькие в семье, вы знаете, что такое у маленького отобрать маму на 10 минут. Ну, все, это истерика. Как так без мамы? А если ребенок хорошо знает папу, то и папу тоже выведи из комнаты на 10 минут. А где папа? Сразу и начинается. Вот истерика. Понимаете? А мы очень часто ведем себя так, как будто мы уже взрослые во Христе. И, ну, папа, ты подожди, а я тут сейчас как-нибудь сам. И вот Господь хочет быть нашим папой. И ради этого, смотрите, в 15 стихе, что Он сделал. Он упразднил закон с Его заповедями и правилами. У него был договор с Израилем, Он забыл про этот договор. Он исполнил первые пункты, в котором говорились о том, что будет вам Мессия, который избавит вас от грехов. Так вот, теперь этот Мессия не только Израиль избавил, с которым был договор. Он и нас избавил. И нам бы не забыть об этом. Потому что это суть того, почему мы здесь. Почему мы в церкви? Потому что здесь девчонки красивые? Нет. Почему мы в церкви? Потому что здесь Бережной? Нет. Если это так, то ну, надо помолиться и раскаяться. Мы здесь, потому что здесь отопление, но вот не всегда, сегодня холодно. Почему мы здесь? Потому что ну, круто быть баптистом, но нет, баптистом не круто быть. Это я вам точно говорю. Мы здесь, потому что нас Господь усыновил. Потому что мы были никем, мы были на улице. А теперь у нас есть отец, теперь у нас есть семья. И в этой семье все равны. И вот это то, с чем мы должны уйти сегодня домой. Внутри церкви нет разницы. Снаружи, по отношению к другим верующим, тоже нет разницы. Нету конфессий, которые хуже или лучше. Есть конфессии, которые больше или меньше огребут, там вот, когда мы будем уже с Господом, и когда будет внутрисемейная разборка. Но это не так важно. Важно, что те, кто исповедует Христа Господом, и те, кто слушает Духа Святого, братья и сестры, православные, католики, методисты, лютеране, можно вот очень долго, даже харизматы некоторые, можно долго перечислять. Ну, понимаете, да, что это юмор? То есть, те, кто исповедует Христа, пусть они там громкие или тихие, но вот в нашей церкви мне иногда не хватает эмоций, а там они в переизбытке. Но суть-то не в этом, суть в том, что у нас есть Христос и есть Господь, который усыновил нас, и все сделал для того, чтобы нам было комфортно. Что такое избавить нас от закона? Это значит, мы не обязаны каждый день, как, знаете, в американских фильмах, как пишут Деду Морозу письмо, что Дедушка Мороз, я вот сделал вот это плохое, это плохое, но зато вот я хороший сделал вот это, вот это и вот это. И оно должно явно пересилить, поэтому ты таки должен мне подарок. Вот от этого нас Господь избавил. Что теперь подарки мы получаем не потому, что мы хорошо себя вели, а потому, что Он нас любит. То есть, яркий пример – это конфетно-букетный период. Знаете, почему девушка получает цветы, а девушки должны получать цветы на свиданиях? Ну, не потому, что они что-то сделали. Потому что это уже иначе называется, это очень вульгарно и пошло. Нет, достойны они этого? Какая разница? Если ты любишь, ты делаешь это. Если ты любишь, ты делаешь приятно. Если ты любишь, ты даешь весь комфорт, который у тебя есть. И это сделал для нас Господь. И Он сделал для всех одинаково. С 19 по 22 стих, окончание этого отрывка. Поэтому вы уже не чужие, не инородцы, вы сограждане народу Божьему и члены его семьи, воздвигнутые на основании, заложенном апостолами и пророками, краеугольный камень которого – Христос Иисус. На нем крепится все здание, поднимающееся все выше и становящееся святым храмом в Господе. В нем вы скрепляетесь вместе, чтобы духовно стать жилищем Бога. Вот это очень яркий пример того, какую семью Господь основал на земле. Это семья, которая постоянно расширяется. Причем за счет тех, кого мы не очень любим изначально, кого у нас по-человечески есть поводы не любить, не уважать. У нас есть какие-то культуры, у нас есть какой-то исторический опыт, у нас есть накопленные, у нас есть отцы, праотцы. Знаете, если Проханов писал о ком-то плохо, значит, все, нет больше, не существует для нас. Если вдруг мы разошлись с пятидесятниками там, в середине века, значит, все, нет больше пятидесятников. Это внутри церкви, да? А снаружи у нас есть другие национальности, есть... В конце концов, в России есть Кавказ. Вы знаете, что армяне раньше русских приняли в христианство? Это значит, что у нас есть больше поводов их любить, чем своих. Но, однако, извините, Виктория, но когда тебя пытается кто-то на очень старой шестерке подвести и не знает, куда ехать, а требует много денег, ты же ненавидишь его. И потом всем друзьям своим рассказываешь. При том, что велика вероятность, что это твой брат. К чему Господь подталкивает, вот, когда мы читаем эти стихи? Ну, во-первых, конечно, нам надо обновить свое ощущение. Вот папа для нас Господь или не папа? Вот отец или не отец? Я понимаю, что сложно, может быть, тем, у кого не было такого нормального, полноценного отца, когда вы росли. Но можно читать в Евангелии и смотреть, каков этот отец. Те, у кого был, те должны понимать, о чем идет речь. Если у нас не было отца, то вот он, тот отец, который готов, который все сделал. Он через голову себе переступил, сыном своим пожертвовал, чтобы быть нормальным отцом. Ну и второе, это нету людей первого сорта и второго сорта в глазах Бога. Второй сорт – это скорее те, кто еще не знает Бога, но мы очень хотим, чтобы они стали первым сортом. Знаете, это суть притчи Соломоновых. То есть, кто молодец, а кто глупец. Вот молодец – это тот, кто за Господом идет, а глупец – это тот, кто идет своей дорогой. Вот скорее глупец – это второй сорт в Божьем мире. Но в отличие от того, как люди вторым сортом пренебрегают, Христос, наоборот, привлекает к себе второй сорт, чтобы он скорее стал первым. Для меня это очень неприятный текст. Очень невыгодный. Потому что мне, значит, надо, во-первых, к членам семьи относиться иначе и работать над собой. Во-вторых, в церкви очень аккуратно себя вести, потому что, ну, я вообще очень злой человек. Я учусь, но я молю Господа, чтобы он работал над моим сердцем. Но я не хочу скрывать это. То есть, да, мне очень тяжело принимать людей такими, как они есть. Да, мне очень тяжело, когда человек несет там, откровенную чушь, там, вот не накинуться на него. У меня еще образование такое, как бы, журналистское. Какой отец у нас на небесах? И что значит одинаково любить всех его детей? Вот это те две вещи, о которых я хотел бы, чтобы мы на этой неделе думали, чтобы дать Духу Святому место в своем сердце. Чтобы избавиться от ощущения, что есть первый, второй сорт, и чтобы наконец-то для кого-то обновить ощущение, что у тебя есть папа, что ты не один.